по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1253-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы читаем ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также напомню, что уже вышедшие наши передачи, уже вышедшие беседы вы можете послушать на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Theos и в нашем сообществе ВКонтакте, где у нас есть наши плейлисты, где вы можете, собственно, достаточно легко найти передачи по тем книгам Библии, которые вас интересуют. Мы с вами подошли уже вплотную и уже начали последнюю книгу Библии, заключительную, скажем так, книгу Библии. Это книга «Откровение Иоанна Богослова». И мы с вами сегодня беседуем на одну из тем, которая является темой сенсационной. Я скажу об этом несколько позже. Я прочитаю пару ваших комментариев, которые говорят о поклонении. Мне кажется, что это важнее. А потом мы поговорим о сенсационности в книге Откровения. Скажу также, что когда вы нам пишете, мы читаем комментарии во время эфира, но зачитываем вслух уже после, на следующий день. В частности, для того, чтобы у нас было время подумать, и чтобы было время скомпоновать комментарии. Ну, потому что зачастую вы пишете про схожие вещи, и для того, чтобы отвечать на вопросы, очень удобно бывает эти вопросы сгруппировать. Собственно, чем мы вместе с нашими сотрудниками и занимаемся. Так вот, первая тема, на которую я хотел бы сегодня обратить внимание, это даже не сенсационность, хотя к ней мы перейдем, а это тема поклонения. Юрий пишет, и фраза эта может показаться избитой, но это как бы все же все знают, да? Мы гораздо больше, чем знаем, зачастую, чем делаем. Я могу сказать, что ко мне это точно относится. Относится это к вам или нет, подумайте сами. Вот это между Богом и вами. Так вот, Юрий пишет, поклонение Богу – ключ к личным отношениям с Ним. Знаете, что здесь получается? Когда мы поклоняемся Богу, когда мы приходим к Богу, Вот этот приход к Богу, он совершенно буквален. Когда мы поклоняемся Богу, Бог нас меняет. Нам порой кажется, что Бог нуждается прежде всего в нашем поклонении. Но давайте помнить о том, что Бог всемогущ и Бог самодостаточен. Но ведь как-то же Он жил без нас, пока Он нас не сотворил. Да, и, наверное, и неплохо жил. Более того, без этой земли, вот без этой земли, я не говорю без нас, в данном случае, без этой земли он еще будет жить, потому что будет новое небо, новая земля. Значит, нет такой необходимости в нашем поклонении, что вот если мы не будем поклоняться Богу, он как-то, я не знаю, перестанет быть Богом, например. Да, будет плохо. Он хочет, чтобы мы поклонялись. Но это не, как некоторые почему-то понимают, такое самообеспечение Бога. Или, как мне написал один из слушателей некоторое время назад, Богу постоянно нужно, чтобы кто-то возгревал его собственное эго. Нет, конечно, ничего подобного. История с поклонением и смысл поклонения в том, что это полезно для нас. То есть Бог нас меняет, когда мы Ему кланяемся. Когда мы приходим к Богу и Ему поклоняемся, Бог нас в этот момент меняет. Если это действительно настоящее поклонение. Если это не про то, что, знаете, как иногда бывает, смотрят на поклонение и говорят, что ну, это вот пришел в церковь, песни попел. Чуть не сказал, песенки. Ну, в некоторых случаях так тоже бывает. Вот. Если такое поклонение, то это не поклонение вовсе. А молитва, прославление, обращение к Богу, оно ведь важно для нас. Это инструмент в Божьих руках, которым Он нас меняет. Вот так выстраиваются наши, и так укрепляются наши отношения с Богом. Поэтому то, о чем сказал Игорь, это правильно. И это может восприниматься просто как некая заезженная фраза, но, конечно, это более чем просто красивая фраза. Дальше Вячеслав пишет, и это поклонение в том, что он написал. «Аллилуйя, свят, достоин, слава ему во веки веков». Да, и опять я напомню, присоединяюсь к этому поклонению, и я напомню, что говорится об этом не просто где-то, как-то. Говорится об этом перед началом судов. То есть дальше поскачут всадники откровения, о которых мы с вами сегодня говорим. Это как раз вот та сенсационная тема, к которой мы перейдем. И сегодня нам с вами предстоит очень трудный разговор. Передача сегодня будет трудна для нашего понимания. Передача трудна будет даже для того, чтобы... И вот эта тема будет трудна для того, чтобы нам понять некоторые вещи, наверное, не захочется принимать из того, что говорится сегодня. Тоже сейчас к этому подойдем. Вот. Но перед тем, как мы переходим к судам, мы читаем о поклонении. И я вижу, наши слушатели подтягиваются, подходят. Анастасия нас приветствует, пишет: «Доброе утро, благословенного эфира». Думаю, что и другие будут подходить. А пока это происходит, я скажу несколько слов как раз о второй теме, второй части. Это вопрос сенсационности. Значит, мы некоторые вещи проговаривали в нашем предзаписанном эфире, в нашей предзаписанной части эфира. Но я все же скажу еще, и сегодня мы об этом тоже будем говорить. Несколько раз в нашем эфире подчеркивалось, я напомню, что программы эти делаются по материалам доктора Джона Верна Маги. Так вот, несколько раз в нашей предзаписанной части эфира подчеркивалась позиция, которая выражается в этих программах, о том, что то, что мы видим сегодня, это еще не исполнение пророчества, откровения Иоанна Богослова. Это скорее создание почвы, которая нужна для того, чтобы эти пророчества исполнялись. Но мы не можем брать и проводить параллели между событиями сегодняшнего дня и теми событиями, которые описываются в откровении Иоанна Богослова. В смысле, мы не можем сказать, что вот именно так, как говорится здесь, оно вот есть уже сейчас, оно есть уже сегодня. То есть сходство, да. А вот событие предсказанное и событие исполнившееся еще нет. Тут нас приветствуют. Жанна приветствует всех. Спасибо, Жанна, огромное. Евгений Иванцов всем привет присылает. Кто еще? Наталья Кабаненко. Да, я иногда чувствую, я говорю, иногда чувствую себя как ведущий такой библейской группы. Но интересная библейская группа. Вы же каждый день приходите. Я прихожу каждый день. Господь дает нам возможность общаться каждый день вот в этой нашей достаточно большой группе, потому что я понимаю, что одно дело, кто пишет, да, пишет Наталья: «Всем доброго благословенного дня». Вот, и она молится о том, чтобы Господь нас наполнял своим словом, своей мудростью. Наталья Зайцева нам пишет также: «Доброе утро», приветствует нас. Вот, я понимаю, что, да, Людмила Карпова подходит и пишет: «Боже, наполни нас своей мудростью». То есть это молитва, которую она возносит за нас. Татьяна Князева за нас тоже молится и желает нам доброго, благословенного времени, драгоценное взаимопонимание, внимание и уважение друг к другу всем нам. Да, вот действительно очень важная такая молитвенная просьба за каждого из нас и для каждого из нас. Вот, Карина Герасимова подошла. Карин, давно не видел. Ну, как нет, давно. Пару недель вас не видел. «Всем шалом, Божие солнышко», пишет нам Карина. Вот, да, спасибо большое. И вот я все вернусь пока к сенсационности, о чем, собственно, начал разговор. Есть христиане, есть целые христианские церкви. Есть, вы можете найти легко в интернете, серии христианских проповедей, где их авторы исходят как раз из того, что вот давайте мы соотнесем события современности с событиями книги Откровения Иоанна Богослова. Я вам скажу, в чем проблема такого подхода. Дело в том, что события современности периодически меняются. И идет время, и с Откровением Иоанна Богослова соотносят все новые и новые события. Вот книги которые были написаны лет 50 назад, и комментарии, которые были написаны лет 50 назад, в которых говорилось, что вот такие-то события, ну, допустим, вот война во Вьетнаме, да, были комментарии, особенно американские комментарии, где война во Вьетнаме, собственно, называлась исполнением Откровения Иоанна Богослова, даже указывали на то, какие стихи исполнились. И что? Сегодня эти комментарии можно, вот, по крайней мере, эту часть комментариев можно выбросить на свалку. Ну, просто потому, что... Ну, нет. Кстати, про Первую мировую войну, про Вторую мировую войну. Да, вот говорили то же самое. И указывали прямо на конкретные стихи Священного Писания. Про Чернобыль говорили то же самое. Самое интересное, что также говорили... Ну, вот про Чернобыль говорили в 86-м и следующих годах. А угадайте, про что говорили в связи с этим в 45-м и следующих годах. Да, конечно, про бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. То есть, получается, что попытка взять и просто привязать события нашего времени к Откровению Иоанна Богослова и сказать, что вот это вот исполнилось именно так напрямую, как здесь написано, вот в этом конкретном событии такая попытка обречена в историческом плане на провал. Да. И я здесь в связи с этим просто хочу сказать, что есть параллели. И параллели эти заключаются в том, что события сегодняшнего дня, и не только сегодняшнего дня, во-первых, готовят почву для событий Откровения Иоанна Богослова. А во-вторых, показывают, что это возможно. И вот сегодня... И в следующий раз, говоря о четырех всадниках Откровения, мы будем ссылаться на современные события. В этих программах не будет той сенсационности, которая могла бы быть, если бы мы выстраивали вот такую последовательность и говорили, что вот это событие исполнилось там-то, или там, не знаю, вот это пророчество, да, исполнилось в таком-то событии, и это исполнилось в другом событии. Вот вопрос, а зачем? Если вы хотите сенсационности... Ну, слушайте какие-то другие программы. Я думаю, вы это можете найти. Но, с другой стороны, мы с вами увидим, как мир готов к тому, что вот будет в Откровении Иоанна Богослова. Я обращу ваше внимание на пару моментов. Чем дальше, тем больше мир не просто устает от мировых проблем. Нет, тут происходит еще одна вещь. Мир постепенно, но, как кажется, все быстрее... приходит к состоянию, когда он решил, что эти проблемы, мировые проблемы, решить, разрешить либо невозможно, либо очень сложно. И вот, смотрите, есть в книге Клайва Льюиса из серии «Хроники Нарнии», это третья книжка этой серии, «Принц Каспиан». Да, там пришли завоеватели на Нарнию. И вот нужно бороться с этими завоевателями. И в какой-то момент даже храбрые защитники Нарнии, там не все, там есть такой мышонок, который никак не может быть, как все, и правильно не может. Но некоторые из храбрых защитников Нарнии приходят к такой мысли. Неважно, откуда придет помощь. От древних королей Нарнии она не приходит. Вроде бы звали этих королей, а их нет. А вот есть... некие товарищи, которые, в кавычках, да, там, странные персонажи, которые приходят и говорят, а мы сейчас все эти проблемы решим. И вот интересно, Льюис изображает как раз вот это состояние человечества. Когда некоторые из даже доблестных защитников Нарнии говорят, это лучше, чем те завоеватели, которые у нас сейчас есть. Давайте мы позовем вот этих... А, кстати, среди них оказывается, между прочим, и белая королева, белая колдунья, которую мы знаем по предыдущей книге того же серии, того же цикла. Давайте мы их позовем, и они все сделают. И, если я правильно помню, надо посмотреть будет Льюис, но, по-моему, там, в частности, мышонок по этому поводу говорит, насколько это недопустимо. Вот. Но это общая мировая такая история. Доктор Маги, по материалам которого делаются эти программы, говорит, что... Если сегодня придет мировой правитель, который скажет и убедит людей, может быть, даже не столько докажет, сколько убедит людей, что он способен принести единство и решить мировые проблемы, то то его не будут спрашивать, откуда он, из рая или с небес, или из ада. Вот человечество приходит постепенно, но очень быстро, я бы сказал, приходит к тому состоянию, когда оно настолько устало от проблем, что оно скажет, вот эти моральные критерии нам неинтересны, они нас не волнуют. Кстати, во многих странах, у многих людей сегодня оно так уже и есть. Моральные критерии их не волнуют. Главное, чтобы была достигнута цель. Уж как эта цель будет достигнута? Ну да, конечно, не надо убивать там слишком много людей. Но откуда ты, если ты дашь мир? Это не очень важно. Вот эти сдвиги в сознании, они, собственно говоря, приходят. И они указывают на то, почему в свое время человечество так легко примет Антихриста. Дальше. Войны. Это ведь не только то, что войн стало больше. Это, во-первых, то, что войны стали более технологичными. Они стали более... ну, скажем так, они стали больше включать мирное население. Потому что когда-то, да, вот выходили армии. Ну, конечно, мирное население всегда страдало. Но считалось, что война – это дело военных. Сегодня можно обстреливать ракетами так, или бомбы сбрасывать так, что военных не увидят те, в кого летят ракеты, или те, на кого падают бомбы. Ну, просто не увидят, и все. А война в этом плане стала... Я не хочу использовать в этом контексте слово «технологично», но оно здесь вполне уместно. И война все больше и больше касается обычных людей, мирных людей. Мы видим это вот сейчас, буквально на наших глазах. Дальше. Мы с вами будем говорить о продовольственном кризисе. Мы процитируем сегодня Мальтуса, который в свое время, еще в самом-самом конце 18 века, говорил о том, что у Земли уже скоро будет недостаточно сил, просто естественных сил, для того, чтобы прокормить ее население, для того, чтобы произвести необходимую сельскохозяйственную продукцию для питания, для пропитания населения. И тут есть несколько моментов. Население Земли увеличивается, продовольственная проблема возрастает. Отчасти, кстати, население Земли увеличивается, потому что люди стали жить больше, потому что, конечно, да, вот развитие медицины, развитие здравоохранения, развитие науки, а при этом продовольственный кризис ощущается все сильнее. Дальше еще одна интересная история, тоже подготовка почвы к тому, что описывается здесь в Откровении Иоанна Богослова. Даже сегодня, и тем более сегодня, мы с вами видим, что там, где войны, там и голод. Голод не только потому, что, ну, допустим, засуха. Голод не только потому, что земля не дает урожая, нет урожая. Голод не только потому, что земля перенаселена. Голод еще и потому, что вместо того, чтобы возделывать почву, вместо того, чтобы растить продукты питания, да, вот и растений, и животных, люди занимаются войнами. Вот где война, там и голод. И мы с вами сегодня увидим второго и третьего всадников. Первый будет Антихрист, второй – война, третий – сопутствующий ему голод, четвертый – это смерть. Как раз на разговоре о смерти, о смысле смерти мы с вами сегодня остановимся. И опять-таки, даже при том, что сегодня нет напрямую, я подчеркиваю эту фразу здесь, напрямую, исполнение того, о чем говорится в Откровении Иоанна Богослова, есть, однако, параллели, есть понимание того, как мы подходим к этой ситуации. Более того, еще года три назад, я помню, слушал... Да, три года назад, до пандемии, это важно. Я помню, беседовал с одним человеком, который как раз проповедовал по Откровению и слушал его проповедь, потом мы с ним разговаривали. И он такой говорит, ну... Я вот только не очень могу понять, не очень могу себе представить вот эти моры, мор, о которых говорится, вот и что они выкосят, что они, что жертвой этого мора станет большое количество людей на земле, там четверть, мы сегодня с вами будем читать, это только начало, а дальше больше. Вот, он говорит, ну, при теперешней медицине, При нашем современном уровне здравоохранения очень сложно представить себе такой мор. И поэтому человек говорит, ну, наверное, это все-таки как-то сказано образно. Да, вот не может быть такого мора. Это было в 18-м, может быть, 19-м году. Вот в одном из этих лет на христианской конференции. Вот. А в 20-м году началась эпидемия коронавируса. Пандемия началась. И вот у меня язык не поворачивается сказать, что Бог на это, над этим всем посмеялся. Но определенная ирония есть. Когда это не только про мор, это в принципе. Когда мы, как люди, говорим, я не могу себе такого представить. Бог берет и вот это делает, это устраивает. Вот, то есть сегодня откровение Иоанна Богослова далеко не кажется столь невыполнимой книгой. Долгое время были вопросы, как же вся земля может что-то услышать, как же вся земля может что-то увидеть. Сегодня вся земля может что-то увидеть, ну, элементарно, ну, без особого напряжения. А мир такой, мир достиг такого уровня. Так вот, сегодняшняя проповедь и сегодняшняя беседа будет мрачная. Я предупреждаю вас сразу. Кстати, завтрашняя тоже. И послезавтрашняя тоже. И есть один способ, ну, очень важный способ, чтобы эти беседы не были для вас мрачными. Помните, мы с вами об этом говорили, в прошлый раз говорили, и в начале книги «Откровения Иоанна Богослова» тоже. Мы говорили о том, что важно держать перед глазами Иисуса Христа. Важно не отводить наш взгляд от Иисуса Христа. Важно помнить, что все эти суды происходят не случайно. Это не какие-то люди так решили. Тем более, что, когда мы с вами увидим, мы увидим, что эти суды исходят именно от Бога. Это не какое-то, не знаю, есть государства, которые берут на себя функции Бога и говорят, мы сейчас тут справедливость будем устанавливать. Такое было в истории всегда. А тут сам Бог это делает. И помните, пожалуйста, что вот пока Христос на престоле, суды будут справедливыми. А Христос на престоле, Христос на престоле вовеки. Эти суды могут быть тяжелыми, но они останутся справедливыми. Именно об этом не забывайте, читая текст Священного Писания. Давайте помолимся и будем читать Библию. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас и направляешь нас по Слову Твоему. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1253 у нас с вами сегодня встреча в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в 6 главе книги «Откровения Иоанна Богослова». В прошлый раз мы сделали весьма подробные вводные замечания, потому что перед нами очень важный раздел. Мы говорили об этом резком переходе в книге «Откровения». И мы говорили о том, как на практике проявляются здесь две системы, два подхода к толкованию пророчества. Исторический подход исходит из того, что все эти события соответствуют неким событиям в истории человечества. При этом среди сторонников исторического подхода есть люди, которые, да, относят это к истории, но все же признают, что это история будущая, а не настоящая. Однако есть и те, кто пытается найти исторические параллели буквально для всех описанных здесь событий. Например, в 20 главе написано, что дьявол низвергнут в озеро огненное и серное. И многие говорят, что это уже произошло. Но тогда остается вопрос, а почему же сегодня в мире так много проявлений сатаны? Почему в мире так много зла?
Мне как-то один богослов объяснял это так. «Ну да, — говорит он, — сатана действительно скован, однако цепь у него очень длинная. Ну, примерно как корову иногда привязывают, но оставляют длинную цепь или длинную веревку, чтобы она могла пастись. Но знаете, меня как-то это объяснение не устраивает. Потому что тогда получается, что цепь у сатаны уж слишком длинная, и он может пастись по всему миру. Ну и некоторые библейские фрагменты совершенно не соответствуют такой точке зрения и не укладываются в такую трактовку. Кстати, есть еще одно распространенное объяснение. Мне доводилось его слышать, я полагаю, вам тоже. Говорят, что сатана скован в том смысле, что он не может действовать внутри церкви. Церковь таким образом от него защищена. Но опять-таки достаточно всего лишь узнать о проблемах, которые есть внутри церкви. Их действительно много. И греха внутри церкви тоже немало. Тогда действительно возникает вопрос. Ну как же это? Сатана внутри церкви скован. Так что апостол Иоанн недвусмысленно указывает, что все описанное здесь относится именно к будущему, а не к настоящему. Соответственно, и сатана будет скован в будущем. И тысячелетнее царство Иисуса Христа тоже еще установится в будущем. События, описанные вот с этого момента, 6 главы, и до конца книги относятся к будущему. Да, 4 и 5 главы – это частично будущее, но также частично и настоящее – это небесное прославление. Но и в принципе там сложно говорить о времени, потому что вполне возможно, что небесное время оказывается вне времени земного. Это другая система, это другое измерение. И притягивать их друг к другу не стоит. А вот с 6 главы мы возвращаемся на землю. И, соответственно, начинается именно будущее. Поэтому нельзя выбирать события из этой книги и утверждать, что какие-то из них либо происходят прямо сейчас, либо уже произошли. Иначе все у нас буквально расплывется и станет практически бессмысленным. Итак, давайте вернемся к тексту. Господь Иисус взял книгу, которая была скреплена 7 печатями. И только Он мог открыть эту книгу. Только Он достоин. В прошлый раз мы с вами увидели, как Он начинает открывать печати. И сначала апостол Иоанн видит Агнца. Мы читали об этом в 1 стихе 6 главы. «И я видел, что Агнец снял первую из 7 печатей. И я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом. «Иди!» В русском переводе написано «иди и смотри», и тогда получается, что обращено это к Иоанну. Но вполне можно переводить просто словом «иди». И тогда это обращение к всаднику. То есть это приказ, обращенный к всаднику, устремляться вперед. 2 стих. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Давайте вернемся к вопросу о том, что же это за всадник. Для начала, весьма трудно вообразить, чтобы Господь Иисус, который как раз в тот момент снимает печати, вдруг сел на белого коня и поскакал в этот мир. Ну, просто как-то это не состыковывается. Это непоследовательно, правда? Ну и учитывая библейский контекст, я полагаю, что всадник на белом коне – это не Христос, а это Антихрист. Да, он притворяется Христом. Он пытается выдать себя за Христа. На то он и Антихрист. Я напомню, что слово «Антихрист» имеет 2 значения. Первая часть этого слова может объясняться по-разному в зависимости от того, из какого языка она происходит. Да, действительно, в латинском языке приставка «анти» означает «против». Тогда антихрист – это тот, кто против Христа. Но дело в том, что языком Нового Завета был язык греческий. И в греческом языке «анти» означает «вместо». То есть он вместо Христа. Он притворяется Христом. Вот это как раз и есть смысл слова «антихрист». Естественно, результатом оказывается то, что он пытается воссесть и воссядет вместо Христа. Но начинается все с того, что Антихрист притворяется Христом. Да и сегодняшний мир, вообще говоря, движется как раз к диктатуре и признанию диктатора, который будет притворяться очень хорошим, очень позитивным человеком и справедливым правителем. Сегодня умножается беззаконие. И мы приходим к пониманию того, что ни правительство, ни государство, ни международные организации не могут это беззаконие сдержать. Таким образом, готовится почва для прихода того, кто, да, действительно будет править. И нет, у него не будет ни рогов, ни копыт. Более того, Антихрист будет чрезвычайно обаятельным, харизматичным, приятным и привлекательным. Скажу даже так. В привлекательности и личном обаянии ему не будет равных на этой земле. Его охотно выберут. Без вопросов выберут. Мир его возвеличит. Однако это будет очень плохо для всего мира. То, что я сейчас говорю, это не просто рассуждение проповедника. Об этом говорят все чаще и чаще. Человечество находится сегодня в таком тяжелом и даже безысходном положении, что оно готово обожествить любого нового повелителя, который даст земле мир и единство. Вот именно с такой программой действия и будет выступать Антихрист. И в повестке дня или в программе действия Антихриста будет и мировое объединение, и мир во всем мире, и решение всех проблем человечества. И знаете, если сейчас появится политический лидер, который сможет все это серьезно предложить, то его не будут спрашивать, откуда он пришел, с небес или из ада. Людям будет все равно. Потому что мир настолько устал от этих усугубляющихся проблем. Мир настолько устал от лидеров, которые приходят, раздают обещания и ничего не могут сделать. Мир настолько устал от войн, и человечество хочет мира, как противоположности войны. Люди и земля устали от того, что происходит вокруг. Гилберт Честертон говорил, что один из парадоксов нашего времени заключается в следующем. Мы живем в век пацифизма, но не мира. Так вот, когда Антихрист придет к власти, он будет говорить о мире. И человечество будет убеждено, что входит как раз в тысячелетнее царство. Хотя на самом деле оно будет входить в великую скорбь. Я еще раз повторю. У Антихриста будут политические успехи. У Антихриста будут успехи также и экономические. И вот тогда люди будут говорить «мир и безопасность». И это и станет началом пагубы великой скорби. Ведь, понимаете, великая скорбь подкрадывается тихо и незаметно. Но потом она становится страшной, как разъяренное дикое животное. Наступит момент, когда человечество охотно поверит сатанинской лжи о якобы возможном всеобщем мире и тому деятелю, который пообещает этого мира достичь. Итак, всадник на белом коне никак не может быть Христом, потому что Христос – это агнец, который находится посреди престола. Мы об этом читали в 5 главе. И он же – лев из колена Иуды, корень Давида, и он направляет все эти земные события с небес. Именно он дает приказ четырем всадникам отправляться вперед. Когда мы с вами дойдем до 19 главы Откровения Иоанна Богослова, мы увидим, что главное действующее лицо этой главы – именно Христос. Он там указан явно. Ну а здесь, в 6 главе, такого явного указания нет. И контекст все-таки говорит о том, что это не Христос, но тот, кто Христу пытается подражать, или тот, кто пытается одурачить людей, выдавая себя за Христа. И дальше мы переходим ко второй печати. Читаем 3 и 4 стихи 6 главы. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «иди и смотри». И опять-таки можно перевести «я слышал второе животное, говорящее «иди». Это обращено к всаднику. И вышел другой конь, рыжий, также огненно-рыжий. И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Это, кстати, еще один аргумент в пользу того, что первый всадник уж никак не Христос. Потому что, когда Христос принесет мир на землю, мир этот будет надежным и постоянным. Но вот здесь мир, о котором говорится в 6 главе, это мир временный, краткосрочный. Ведь сразу после первого всадника появляется и второй. И это война на земле. Так что мир, о котором здесь говорится, явно поддельный. Антихрист представит себя как правитель, который приносит на землю мир. Но он не может гарантировать мир, потому что нет мира без Бога. Я отлично помню, сколько раз на моем веку приходили политики, которые обещали всеобщий мир. Но вот они приходили и уходили, а мира так и нет. Зато приходят новые политики, и начинаются новые войны, масштабнее и страшнее предыдущих. Так что и мир, который принесет Антихрист, тоже будет не настоящим, поддельным. Появляется огненно-рыжий конь, появляется всадник войны. Конь этот скачет по всей земле. Но не говорите, что это уже исполнилось. Это еще в будущем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь третья печать. И давайте прочитаем 5 стих 6 главы. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее «иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей». Вороной – это, конечно, черный конь. Мера – это весы. Или, возможно, вот просто по контексту, мера для сыпучих продуктов. На это указывает следующий стих, 6. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хинникс пшеницы за динарий, и три хинникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Что же здесь происходит? Прежде всего, черный цвет указывает на печаль и даже скорбь. Этот образ используется неоднократно в Ветхом Завете. Мы сейчас не будем открывать эти фрагменты, но вы можете на досуге их сами перечитать. Ну, например, это книга пророка Иеремии, 4 глава, 28 стих. Или книга пророка Малахи, 3 глава, 14 стих. Ну и кроме того, черный цвет указывает также на засуху и голод. Указание на это можно найти в короткой книге Библии, которая называется «Плач Иеремии», 4 глава, 8 и следующие стихи. И вот это место мы с вами все-таки прочитаем. «А теперь темнее всего черного лицо их, не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево, умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых». Да, это действительно указывает на всемирный голод. Вот такая здесь зловещая картина. И знаете, ведь всякий раз, когда идет война, вместе с войной приходит и голод. Вот и здесь картина мировой войны и всемирного голода, и они идут вместе. Тут есть слово, которое мы обычно не используем в нашей повседневной речи, это хинникс. Про хинникс мы с уверенностью можем сказать, что это мера сыпучих веществ. В частности, зерно измеряли именно в хинниксах. Проблема, однако, вот в чем. Разные исследователи по-разному оценивают, сколько это было в современных мерах. Более того, в разных областях был разный хинникс. То есть не существовало такой палаты мер и весов, как есть сегодня, которая сказала бы, что вот так и не иначе. Но в принципе исследователи сходятся в том, что это мера сыпучих веществ, соответствующая примерно 1 литру. И еще одна деталь. Хиникс соответствовал пропитанию одного человека, необходимому на один день. В частности, для раба или для солдата. Вот именно столько хиникс пшеницы было необходимо на один день. Ну а динарий – это однодневная плата за труд. Или плата за труд, которую можно было получить за один день. Теперь смотрите, что тогда получается. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий «Хиникс пшеницы за динарий». Иными словами, плата, которую получает один человек, достаточно для того, чтобы прокормить этого человека. Однако этой платы недостаточно для того, чтобы он прокормил свою семью, жену и детей. А детей тогда было немало. То есть себя-то он прокормит, на собственное пропитание ему хватит. Но больше у него нет. Теперь смотрите дальше. Мы читаем «масло и вина не повреждай» или «елея и вина не повреждай». Масло и вино – это предметы роскоши, только для богатых. У них-то как раз все в порядке. У них все есть, даже во время тяжелой войны. Собственно, и сегодня ведь тоже есть люди, наиболее богатые, которых война не касается. У них и так все в порядке. И, кстати, интересно ведь получается. Еды не хватает, но алкоголь в достатке. Так оно в тот день и будет. И все это достанется богатым. Да и сегодня, даже в условиях войны, богатым особенно не приходится напрягаться, им особенно не приходится ужиматься. У них все есть и более чем необходимо. В общем, все это знакомо, и ничего нового в этом смысле не будет. И знаете, когда вот эти наши современные молодые энтузиасты, идеалисты обсуждают, как решить проблему всеобщего мира, я лишь пожимаю плечами. Ну да, эти молодые ребята находят хорошо оплачиваемую работу в международных организациях по борьбе за мир. Однако ведь результата все равно нет. А на смену этим ребятам приходят новые. Я помню, как мы еще в юности кричали в 80-х, даже в начале 90-х годов, «Миру мир!» Мы повторяли это до хрипоты. Ну и что же? Стало больше мира? Жизнь становится все тяжелее. И, кстати, и жизнь малоимущих тоже ведь особенно не улучшается. Война бьет прежде всего именно по тем людям, у которых и так меньше всего. Почему же нет улучшений? Да потому что все эти проблемы силен решить только Иисус Христос. Ну а молодым энтузиастам это не по плечу. Извините, говорю сейчас непопулярные вещи, но должен ведь кто-то об этом сказать. А то ведь всякой чуши сегодня хоть отбавляй, и со всех сторон. И деньги мы тоже осваивать умеем, в том числе и на борьбу за мир. Только вот результат совершенно не впечатляет. А представьте себе, как это будет в то время, в эпоху Великой Скорби. Да, еще раз повторю, речь все-таки идет о будущем. И о настоящем я говорю здесь только для того, чтобы показать, что почва для этого будущего уже готовится. Все это вполне реально. Кстати, говорят об этом уже давно. Еще в самом конце 18 века, в 1798 году, британский священник и ученый Томас Мальтус пришел к выводу, что потребности населения в продуктах питания существенно превышают естественные возможности производства сельскохозяйственной продукции. По этой причине Мальтус уже тогда предсказывал наступление всеобщего голода. Рано или поздно возможности производства продуктов питания станут недостаточными. И тогда наступит голод, который, собственно, и выступит в качестве естественного регулятора населения Земли. Он будет выполнять те же функции, которые в средние века выполняли засухи, болезни и войны. Да, где война, там и голод. Сегодня все больше войн и, соответственно, все больше людей, для которых голод становится реальностью. Продовольственная проблема есть результат не только недостаточного производства, но и избыточной воинственности человека. Когда-то считалось, что люди будут богатеть, но сегодня народ лишь беднеет. Ну а мы с вами идем дальше, и мы читаем о том, как снимается четвертая печать, и вперед устремляется четвертый всадник. Прочитаем 7 и 8 стихи. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Итак, это конь бледный. И с цветом здесь как раз все понятно. Это мертвенно-бледный цвет. Я понимаю, что это жутко, но можете представить себе бледное лицо умирающего человека. Потому что имя этому всаднику – Смерть. И вот эта смерть поразит четвертую часть населения всей земли. И не хватит никаких антибиотиков, никаких лекарств, чтобы лечить людей. В следующий раз мы с вами будем говорить о том, что такое смерть. Потому что это нечто куда большее и куда более страшное, чем просто прекращение жизнедеятельности организма. Так что здесь нам с вами есть на что обратить внимание. И это мы с вами обязательно сделаем. Ну а сегодня мы говорили о четырех всадниках. И в заключение я скажу вам вот что. Эти события в точности повторяют последовательность, которую описывал никто иной, как сам Иисус Христос. Записано это в Евангелии от Матфея, 24 глава, 5 стих. Это проповедь Иисуса Христа на Масличной горе. Я очень хочу, чтобы вы открыли этот стих сейчас. Это действительно важно. Евангелие от Матфея, 24 глава, 5 стих. Смотрите, «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Пятый стих про Антихриста, про всадника на белом коне. Дальше. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец». И это второй всадник, о котором мы с вами сегодня говорили. Параллель здесь совершенно очевидна. Дальше. «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство». Это продолжение второго всадника, это, собственно, война. Идем дальше. «И будут глады, моры и землетрясения по местам». И вот это третий всадник. Голод, о котором мы с вами тоже сегодня говорили. И, наконец, все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И вот это четвертый, последний всадник, вот это и есть смерть. Удивительная параллель, не правда ли? О чем же говорит Христос? Он говорит о начале периода, который называется «Великая скорбь». Да, это звучит жутко, но это все лишь начало. Ну а мы с вами продолжим наши беседы уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.